Знаете что? Есть благая новость для вас. Сейчас у вас больше Христа, чем было утром, когда мы собирались. Это на самом деле происходит. Теперь я начну, задав всем вам по-дружески, но вопрос. И в какой-то степени, может быть, вам будет непросто ответить многим из вас, но я объясню. Посредством какого дерева вы живете в своей повседневной жизни? Посредством какого дерева? Мы, еще раз скажу, рассматриваем с вами наше участие в нашем всевластном Боге, который дает нам рост в жизни к зрелости. Итак, два дерева обозначают два принципа жития. И, конечно же, источником является 2 и 3 главы Бытия. Бог сотворил нас по своему образу, чтобы мы выражали Его и представляли Его. Но мы были сотворены, можно сказать, не с непорочной человеческой жизнью. Однако Бог всегда осознавал, и Он хотел, чтобы мы знали, что даже безгрешная человеческая жизнь не может и не исполнит Божий замысел. Нам нужно принять божественную жизнь для того, чтобы она сделала нас божественно-человеческими, человечески-божественными. Однако во Вселенной произошел конфликт. И Божий враг установил другой способ жития. Это и обозначает два разных дерева в саду. И Господь сказал, от всякого дерева в саду ты можешь есть, но только не от этого, не от дерева познания добра и зла. Он также показал, что Он хотел, чтобы мы ели от дерева жизни. Мы знаем, чем закончилась эта история. Что же произошло? И это касается всех нас, потому что мы родились такими. Суть в том, что в нашей природе, в нашем житии, в том, как мы принимаем решения, как мы выдвигаем суждения, все мы делаем это согласно нашему пониманию того, что является правильным и неправильным. И может возникать огромный конфликт, даже войны, потому что одна сторона говорит, мы правы, а другая сторона говорит, мы тоже правы. Я хотел бы, по крайней мере, на какое-то время оставить вне внимания положение в мире и просто подумать о том, откуда мы можем знать, посредством какого дерева мы живем. Но если мы живем посредством дерева жизни, поскольку каждый день мы поворачиваем наше сердце к Господу, упражняем свой дух, чтобы соприкасаться с Ним и принимать Его. И теперь внутри нас божественная жизнь течет, и она побуждает нас иметь конкретное, но в то же время очень точное внутреннее чувство жизни. Мы принимаем решение о чем-то, либо же мы говорим что-то. Либо же мы не говорим ничего, когда нам следовало бы говорить. Внутри нас появляется внутреннее чувство, которое является либо миром и течением жизни, либо же внутри нас возникает чувство от Господа, показывающее нам, что мы в этот момент живем посредством другого дерева, не того дерева. Одной из отличительных черт служения и жизни и брата Ни, и брата Ли является то, что они были людьми дерева жизни. И такой вид жития и то, как они откликались на разные ситуации, заботились о людях, очень впечатляющий, потому что они находились в другой сфере. При этом они жили подлинной божественной человеческой жизнью. Они были совершенно нормальными людьми. Но их источником в повседневной жизни не было природная падшая человеческая жизнь, которая находилась под управлением понимания того, что такое правильно и неправильно. Конечно же, мне не нужно даже много говорить об этом, или даже не могу много сказать. Бывают такие времена, когда чем меньше мы говорим, тем лучше. Но я бы хотел предложить вам найти в собрании сочинения Уитнеса Ли или лучше Вотчмана Ни, либо же найти небольшую брошюру, которая так и называется «Два принципа жития». Это самые важные изменения, которые мы сделаем во всем нашем земном путешествии. Когда что-то происходит в нас, и теперь я не живу посредством себя как источника, и посредством такого собственного представления, это правильно, это неправильно. Вместо этого Христос живет в нас. Мы подобны Павлу в послании к Галатам, 2 главе, 20 стихе. Это очень знакомый стих, как я полагаю. Но я еще раз процитирую ее. «Я распят с Христом, и уже не я живу, а Христос живет во мне. И та жизнь, которой я теперь живу в плоти, я живу верой, которая есть вера Сына Божьего, возлюбившего меня и отдавшего себя за меня». Давайте немного рассмотрим это. «Я распят с Христом». Все мы в этом зале, все мы в Европе, все верующие по всей земле, все мы были распяты, когда Христос умер на кресте. Прочитайте 6 главу послания к римлянам, где говорится, что наш старый человек был распят с ним. Итак, Павел сказал: «Я распят с Христом, и уже не я живу». Мы видим здесь изменения. Христос живет во мне. Одну минуту. Он сказал: «Уже не я живу. Если нету меня, то тогда как может быть во мне?» Вы когда-нибудь думали об этом? Иногда неплохо поразмышлять над словами в стихе. И туда можно вставить имя. Я хотел бы сказать о том, что произошло в Южной Корее. Они откликаются, да, они откликаются таким положительным образом. Здесь иногда там люди называют себя так: «Новое я», «New me», «Новое я». Да, можно такое имя. Итак, мы видим здесь «Новое я», потому что Христос живет в вас и обновляет вас. А дальше он говорит: «И та жизнь, которой я теперь живу, это Христос живет в вас, и Он живет в вас, и на самом деле Христос живет, но вы также живете в повседневной жизни». А после этого Он говорит: «И я живу верой, которая есть вера Сына Божьего». Обратите внимание, там говорится, что не верой в Сына Божьего, рано или поздно, мы должны осознать, что сами по себе мы не способны иметь подлинную веру в Бога. Итак, Он становится нашей верой. Итак, та жизнь, которой я теперь живу, я живу в вере Сына Божьего. И дальше Он говорит очень личные слова. «Возлюбившего Меня и отдавшего Себя за Меня». Это что-то, что снова и снова поднимается в моем сердце, когда я нахожусь со святыми, и у меня есть ощущение в отношении этих слов «возлюбившего Меня». Будет благословенное время, когда вы лично сможете сказать: «Христос умер за Меня, Он возлюбил Меня». Если нам нужно поговорить о любви Божьей, кто-то может процитировать Евангелие от Иоанна 3:16, «Ибо Бог так возлюбил мир», то есть Он возлюбил всех людей, есть 7,5 миллиардов, я один из них, я предполагаю, что Он возлюбил меня, но это лучше, чем ничто. И мы также можем прочитать 5 главу послания к Ефесянам, где говорится, что Христос возлюбил Церковь и отдал Себя за нее. И мы можем осознать, я нахожусь в подлинной поместной церкви. Поместная церковь – это поместное выражение вселенского органического тела Христова. Должно быть, Он любит меня, потому что я являюсь частью той церкви, которую Он любит. Однако Господь знает. И это заботит Его, и Он ходатайствует об этом. И Он пасет каждого из нас, чтобы у нас было такое драгоценное осознание. Христос любит меня. Это можно также прочитать вместе со стихом из 1 Иоанна 4:15. Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас. И это очень тесно связано с таким коренным поворотом, о котором я говорил об этом. Это не что-то, что коренным образом вас меняет. Я могу подробно это рассмотреть, но скажу, что я как-то находился с группой братьев, и мы молитвенно читали стихи из 3 главы Евангелия от Матфея. И в одном стихе говорилось, что топор лежит у корня дерева. И у меня появилось внутреннее ощущение, и даже я получил озарение. Рон, топор Слова Божьего нанесет удар по самому корню твоего существа. И этим корнем является второе дерево. Это глубокое внутреннее соприкосновение, прикосновение. И тогда это дерево можно будет удалить. И после этого дерево жизни будет расцветать в нас. В нашей повседневной жизни мы живем чувством жизни, а не посредством человеческих представлений о том, что правильно и неправильно. На этом я остановлюсь и больше не буду говорить об этом вопросе. Вы сами можете прочитать сообщение о двух принципах жития, и вы можете коснуться духа человека, дерева жизни. И тогда что-то будет роздано в вас. Вы не скажете: «О, да, с этого момента я буду жить посредством дерева жизни». Такое обещание исходит от обещания с дерева познания добра и зла. Это наши собственные обещания. Они долго не выдерживают. Может быть, 1 или 2 дня они протянут. Лучше сказать: «Господь, ради твоего вечного замысла, сделай меня человеком дерева жизни. Искорени из меня другое дерево». И вы увидите, что постепенно в каждый аспект вашей жизни будет расширяться в это. Когда вы будете находиться со своей женой? Я провожу с моей дорогой женой 24 часа в сутки, и я не преувеличиваю сейчас. И тогда вы можете понять, что это за проверка, какое дерево проявляется в этом. Это потому, что я все еще учусь и расту. И я бы даже сказал, что дерево жизни, дерево познания добра и зла, это дерево жизни снова к дереву познания, туда-сюда. Но Господь продвигается, пока каждый аспект нашей обычной, повседневной, человеческой жизни не будет прожит посредством дерева жизни. Когда это начинает происходить, тогда рост в жизни ускоряется. Я хочу подчеркнуть, и я очень рад, что некоторые во время свидетельств упомянули это. Не требуется так много времени, как мы можем представить себе. Сколько времени вам понадобилось для того, чтобы вырасти из молодого человека, который был в средней школе, которому было 12 лет, а сейчас вы уже взрослый человек, совершеннолетний, вам 24 года, прошло 13 лет, и я полагаю, что Бог сотворил нас и даже использует нас в качестве иллюстрации. Не нужно принимать такую мысль: о, наверное, понадобится 30-40 лет. Нет, это говорит враг, который намеревается отвлечь вас, заставить вас подумать: посмотри, тебе 80 лет, у тебя столько времени не будет, поэтому ты никогда этого не достигнешь. Нет, я хочу еще раз сказать это для нашего осознавания. И перед лицом Господа я отвечаю за каждое слово, которое я говорю. Ни для кого еще не поздно достичь зрелости в жизни до того, как закончится ваше путешествие. И ваша функция, ваша христианская жизнь после этого будет в другой сфере. Это суть бремени этой конференции. Мы не хотим просто получить какое-то понимание о том, что такое зрелость. Мы хотим понять, что даже если вы спаслись в январе этого года, да, я познакомился с некоторыми, 5 минут пообщался с ними. Но есть время, чтобы двигаться дальше. И давайте перейдем к третьему сообщению. Процесс созревания. Процесс созревания. И важным является то, чтобы у каждого из нас было чувство, что мы в процессе. Никто из нас не может сказать: Господь, я достиг, я готов к восхищению. Господь, унеси меня. Зрелый человек никогда так не подумает и никогда не скажет об этом. Но нам нужно просто попросить Господа хранить вас в этом процессе. И по мере того, как вы будете жить нормальной повседневной жизнью, что-то внутри вас будет происходить. Сейчас я хотел бы упомянуть кое-что, что идет параллельно с этим вопросом. На протяжении последних 2, почти уже 3 лет я изучал некоторые стихи и обращал на них внимание. Они находятся в 24 главе Евангелия от Матфея в конце. И вот что Господь говорит довольно ясно. Как было и во времена Ноя, так будет и в дни пришествия Сына Человеческого. И как было во времена Лота, так же будет и в конце этого века. мы должны понимать, что когда мы приближаемся к концу этого века, мы будем входить в самые трудные ситуации на Земле, в которые мы когда-либо, с которыми мы когда-либо сталкивались. Но здесь нету промежутка между стихами, и Господь дальше говорит следующее. Это то бремя, которое у меня тоже есть. Здесь написано, что двое будут в поле работать. Один будет взят, а другой оставлен. И две женщины будут молоть на мельнице. Одна будет взята, а одна оставлена. Контекст этих стихов показывает, что речь идет о верующих, о братьях и о сестрах. Что они делают? Они живут обычной, повседневной человеческой жизнью до самого конца. Почему Господь берет одного брата, оставляет другого? Почему Он берет одну сестру, а другую оставляет? И по сей день у меня есть такое понимание. И я полагаю, что Дух подтвердит это. Да, внешне они фактически тождественны. Они верующие, они в церкви. Они живут надлежащей повседневной жизнью. Но есть разница между двумя братьями и между двумя сестрами. В чем состоит эта разница? Брат, который взят живым, он живет в двух сферах одновременно. Внешне, то, что очевидно всем, он живет в физической сфере, как и все другие люди. Он живет такой же обычной, не чудодейственной повседневной жизни. Но в то же самое время, внутренне, он живет в том, что мы называем божественной и мистической сферой. И, говоря просто, он пребывает в Господе. Когда вы находитесь в такой ситуации, ваша душа и ваш дух разделены острым Словом Божьим, мечом Слова, вы используете разум и другие способности, чтобы выполнять работу, внутренне ваш дух свободен и может непосредственно соприкасаться с воскрешенным Христом. Мы не знаем из Слова, как Господь покажет живым победителям, о которых говорится в 14 главе Откровения, то есть начатку. Мы не знаем. Но это не просто догадка, но это мысль. У меня есть мысль. Я думаю, что будет ощущение жизни. И, возможно, Господь скажет сейчас. Конечно, не будет никаких звуков, труб, нет, ничего подобного. Но какое-то указание будет. И этот человек будет знать, что Господь движется таким образом. И все. То же самое происходит с сестрой. Ее нет. Потому что внешне они такие же, фактически тождественны всем остальным. Но внутренне есть разительное отличие. Конечно же, можно провести конференцию об этом, о том, чтобы одновременно жить и в физической сфере, и в Христе. Но, по крайней мере, вы сейчас немножечко причастились этого и можете понять. И я хочу снова выдвинуть предположение. Поговорите с Господом об этом. Не нужно формально молиться. Просто скажите: Господь, брат сказал о житии в двух сферах одновременно. Я сестра. Вот я та, которая мелет на мельнице. И брат сказал. Брат скажет: да, дорогая. То есть муж говорит жене здесь, поэтому он называет ее дорогая. Я тоже такой же. И он скажет: Господь, честно говоря, как обычно вы лично просите о чем-то, не нужно сдерживаться. Вам нужно лично просить Господа. Господь, учи меня, обучай меня жить в двух сферах одновременно, потому что я хочу быть готовым к восхищению. И я просто делюсь этим с вами. И у нас есть такая надежда. У меня и моей жены есть такая надежда. Это не вера, это надежда, потому что она направлена в будущее. Мы подходим к концу этого века, и многие из нас живут на земле. Мы надеемся, что многие будут восхищены живыми вместе. И мы соберемся уже вместе не в Барло, а у престола. Итак, вот, в принципе, что научился делать Иаков. Прежде чем я рассмотрю план, я хотел бы отвести достаточно времени просто для того, чтобы показать детали из книги «Бытия», которые касаются переживания Иакова и его сына Иосифа. Пожалуйста, не забывайте, что большая часть истины раскрывается в Ветхом Завете, в прообразах, в качестве символа. Поэтому и Иаков, который был Израилем, и Иосиф, его сын, они оба в прообразе обозначают Христа. И также они обозначают зрелого верующего в Христа. Поэтому мы знаем, какова их ситуация. Но есть и те, кто не прочитал еще Библию. Поэтому мы хотим, чтобы и вам было понятно, и вы могли постичь то, о чем мы говорим. В определенный момент, вскоре после того, как умерла его возлюбленная Рахиль, произошла большая перемена его личной жизни с Господом. И он оказался на этапе созревания. И хотя он был преобразован, он преобразовывался, но были некоторые аспекты его существа, были совершенно не наполнены Богом. И почему мы знаем это? Потому что он отдавал предпочтение одному сыну. И никто из нас не посчитал бы такое отношение надлежащим в семейной жизни. Я люблю этого больше всего. И сделаю для него цветную одежду, а все остальные, конечно, исполнены определенных чувств. Но этот самый момент и все, что связано с этим, показывает, что он не был наполнен божественной жизнью, потому что его чувства к его сыну Иосифу еще не были пропитаны божественной жизнью. Итак, на этом этапе возникает эта нужда, и была и другая нужда, чтобы Господь в Своем всевластии устроил что-то в нашей жизни для того, чтобы отдать Господу возможность раздавать Себя в нас и наполнять нас к зрелости. Господь знает, что нам нужно и что находится в глубине каждого из нас. Но есть часть нашего существа, которую Он еще не достиг. Это то, что я усваиваю в последнее время, последние несколько месяцев. Господь, Ты знаешь глубину моего существа. И Ты знаешь, когда и как затронуть каждую часть, чтобы Ты мог наполнить мое существо своей божественной жизнью. Итак, когда Иосиф пришел к братьям, один сказал: «Давайте убьем его». Симон сказал. А кто-то еще сказал: «Нет, нет, ни в коем случае. давай продадим его в рабство. Вот люди. И так они и поступили. И он не был взрослым, ему было 12-14 лет. Когда они вернулись домой, просто представьте себе, что братья так поступили. Они обмазали его цветную одежду кровью. Пришли домой и сказали, они задают вопрос, ты знаешь, чья это одежда? Но, конечно же, он был шокирован, это невозможно описать. Это одежда моего сына. Звери съели его. Затем он должен был пройти через некоторые этапы, чтобы понять, что это произошло, его больше нет. Но я хочу просто сказать, это только моя мысль. Я не говорю, что я вас предостерегаю, я просто говорю вам об этом. Я просто делюсь с вами о том, над чем я размышляю перед Господом. И, может быть, мне нужно будет исправление светом. Просто подумайте над этой ситуацией. Когда кто-то очень дорогой из членов вашей семьи уходит, наступает этап скорби. Но можно предпринять какие-то действия, которые что-то делают в отношении этого вопроса. Похороны, погребения, есть место, где этот дорогой нам человек похоронен. И мы просто перед тем, что случилось, как окончательный результат, мы понимаем, что мы увидим этого человека в грядущем веке. Да, это так и есть. Но я лично считаю, что после некоторых этапов того, как он ощутил эту шокирующую утрату, он размышлял об этом. А где его тело? А почему они не похоронили его? Где он не похоронен? То есть была какая-то неуверенность в нем. Глубоко в нем было осознание. Я не уверен, что это произошло. Итак, внутреннее. Это всецело внутренний вопрос. И все это происходило внутренне в его существе. Всякий раз, когда он думал об Иосифе, он просто был открыт. Он спросил, он потерял Рахиль, потерял Иосифа. И когда он был полностью открыт, приходил дождь божественного света и спускался на него в течение многих лет. Он созревал посредством божественной жизни, которая преобразовывала его и сейчас наполняла его. Пожалуйста, поймите, что согласно прообразам, Иосиф и Иаков обозначают одну личность. Итак, то, что происходило в Египте с Иосифом, он попал туда мальчиком, ему приснились сны. Эти дни, сны, он был центром в этих снах, а остальные члены семьи почтили то, что он был центральной фигурой. И если вы видите такие сны, вы от них не можете отмахнуться. Сейчас вы оказываетесь в ситуации, которая полностью противоречит тому, что вам приснилось. Вас продали в рабство в Египет. Он оказался в доме у человека, его жены, и работал. Он был великолепным работником. Его начальник фактически все передал в его распоряжение. Он заботился обо всем в его доме. Мы знаем, что его жена искушала его, И она солгала и сказала, что этот юноша попытался осквернить меня. И куда он попал? Он попал в тюрьму. Сейчас он оказался в темнице. И тюремщик понял, что этот человек очень позволен, очень полезен. Пусть он заботится обо всем здесь, в тюрьме. Он находился в темнице. Я не знаю, сколько времени он там пробыл. Но это было довольно долго. И вот однажды два человека были заключены в тюрьму. Один был виночерпаем, другой был хлебопекарем. И в то время, когда они были в тюрьме, им приснился сон. И они рассказали о них. Иосиф сказал, «Расскажите мне сны. Господь может истолковывать сны. Расскажите ваши сны мне, и я истолкую их». Виночерпий рассказал свой сон, и пекарь рассказал свой сон. Иосиф истолковал их, он сказал виночерпию, что очень скоро тебя вернут обратно, тебя восстановят твои должности, а пекарь тебя казнят. И Иосиф сказал виночерпию, пожалуйста, вспомни меня. Просто скажи фараону, что я здесь. И я здесь оказался незаслуженно. Что сделал виночерпий? Он вернулся, он начал подавать чашу, и он забыл. И Бог говорил, ну, все довольно неплохо. Иосиф созревает, но это еще не все. Спустя 2 года мы знаем, что фараону приснились сны, и виночерпий сказал, есть один молодой человек в темнице, который истолковывает сны. И фараон сказал, приведите его. И за один день произошла большая перемена. К нему пришли и сказали, Иосиф, фараон хочет, чтобы ты пришел, поэтому давай побрейся, расчеши волосы, одень хорошую одежду. И он сел перед фараоном. Фараон рассказал ему свой сон. Иосиф истолковал сон. Всем было ясно, что он точно истолковал, но на этом не остановился. Он сказал, фараон, наступят 7 лет богатства, и будут также 7 лет бедствия. Я советую тебе поставить людей, которые будут собирать все, что будет во времена, в течение богатых лет, урожая, и чтобы были люди, которые будут распоряжаться этим богатством. И фараон сказал, хорошая идея, вот ты будешь этим человеком. И на самом деле и что бы ни происходило с нами, мы каждый находимся в своей тюрьме, нам нужно просто двигаться дальше. Мы не можем отречься от того видения, которое управляет нами. Мы не можем отказаться от этого. Господь знает, когда мы достигнем зрелости, и потом Он придет и совершит, и вы совершите большой шаг. И это, с одной стороны, маленький, но с другой стороны, большой шаг. Я переживал это. В Анахайме в декабре на обучении в 1994 году. Я не знаю, если мой брат Альберт помнит это. Я сидел рядом с ним в секции, где сидит церковь в Анахайме. Он соработник. Он был со святыми из Анахайма. Брат Ли вызвал соработников на проверку. И, конечно же, Альберт встал, но я не встал. А он сказал, Рон, почему ты не идешь? Я сказал, я не соработник, я просто служу с братом Ли. Он сказал, да ладно тебе. И я понял, что это благоволение Господа через моего брата. И я пошел. И я стоял и собирался сделать то, что мне нужно было. А потом в определенный момент мне нужно было говорить. И в тот момент моя жизнь изменилась. И потом брат Ли послал меня и других в первую поездку служения в январе 1995 года. Я потом, в конце концов, начал ездить за границу 10 раз в год. Это было уже в древние времена. Мы не знаем, что произойдет, какие перемены будут. Нам нужно просто двигаться. Однако, когда Господь осознает, только Он это знает, что «О, я полностью внедрил себя в тебя, в этой ситуации, ты готов для другого этапа». Он просто придет. И нам нужно будет двигаться дальше. Именно это и произошло с Иосифом. Иаков созревал одним образом. Иосиф созревал другим образом. Но важным моментом для нас здесь является то, что когда мы усваиваем основополагающую истину о царстве, и когда мы исправлены в неправильном учении, которое говорит о том, что умерший верующий отправляется на небо, нет. Когда верующий умирает, он отправляется в рай, в аду. Но кто-то скажет, да, человек идет в дом Отца на небесах. Нет, дом Отца — это церковь. Итак, у нас есть такое сознание, и мы усваиваем истину о Царстве и понимаем, что только победители будут со царями, с Христом в тысячелетии. Конечно же, когда мы слышим об этом, мы стремимся причащаться этого. Это вполне нормально. Но нам нужно также понимать, что для того, чтобы быть царем вместе с Христом в грядущем царстве, нам в этом веке нужно созреть в жизни. Так, как созрел Иаков, и так, как созрел Иосиф. Откуда мы знаем, что они созрели? Хорошо. Я кратко скажу об этом, для того, чтобы закончить это. Мы знаем, что из-за голода в Египте была пища, и Иакову пришлось отправить своих сыновей за пищей. И они появились перед Иосифом, но при этом не узнали его. Он же знал, кем были эти люди. То, что он был зрелым, показывает, что он не сказал им: «Я Иосиф, я люблю вас, я здесь, я хочу обнять вас, давайте праздновать». Нет. Это природная жизнь. Он знал. Он не пытался отомстить им. Несомненно, что он подумал об этом какое-то время, но в конце концов он сказал: «Не вы послали меня сюда, Бог послал меня сюда, чтобы спасти жизнь». Это признак зрелости. Вы сделали, вы поступили так со мной. А, теперь моя очередь. Я ждал это очень долго. Симон, ты хотел убить меня, не так ли? Ну, давай. Я имею всю власть, чтобы казнить тебя. Нет, он не впадал в крайности, он не был природным человеком. Он был человечески божественным. Хорошо, теперь давайте вернемся к Иакову. 10 сыновей возвращаются, потому что Иосиф потребовал, чтобы Симон остался в тюрьме все время. Он нуждался в такой воспитательной работе. Они пришли к своему отцу. И они сказали ему, что Иосиф жив, и он в Египте. Просто прочитайте этот отрывок в книге «Бытия». Конечно же, это неописуемое, замечательное слово. Но как Иаков ответил? Указывает на то, что его внутреннее существо было наполнено божественной жизнью. Когда они встретились вместе, эти главы, в которые описывают это, являются самыми трогательными. Сын с отцом встречаются. И Иосиф говорит, голод будет продолжаться еще несколько лет, и вам нужно прийти. И он говорит об этом фараонам. Фараон поселяет их в лучшую часть Египта, в Гошен. И Иосиф ничего не хочет получить для себя. Однажды Иосиф захотел представить Иакова фараону, и он привел его в присутствие фараона. Иаков был не только зрелым, ему было больше 100 лет. Он просто вошел, поднял свои руки и благословил фараона. И фараон спросил его, сколько тебе лет? Столько мне лет. Когда они уходили, он снова благословил их. И эта способность благословлять является знаком зрелости. Вы можете прочитать об этом в 7 главе послания к евреям. Там говорится, что больше благословляется, благословляет меньшего. Как он закончил свою жизнь? Он пророчествовал своим сыновьям. Он был на смертном одре. И он пророчествовал и благословлял. Одной из отличительных черт его зрелости было то, как он говорил в тот момент с другими людьми. Просто сравните это с тем, как он говорил, когда служил 20 лет у Лавана, и с тем, как он забрал у своего брата право первородства, или как он со своей матерью обманул своего отца, чтобы получить благословение. Одним из явных указаний на наш рост в жизни к зрелости является то, как мы говорим друг с другом. Это еще один показатель, который я отмечал. Я сидел с братом Ли за одним столом каждый четверг много лет, и он ни одного слова не говорил напрасно. Каждое слово было выражением жизни. Итак, это некоторые указания на то, что произойдет. И теперь мы можем рассмотреть план. Еще даже не 8:30, я закончу до 9 часов. Поэтому у вас останется много времени, чтобы вы могли продолжить сообщение и завершить его. Не бойтесь. Можно сказать, что есть определенная параллель с тем, что произошло с вами. Не бойтесь, согласно водительству Господа, привести какое-то свидетельство. Просто следуйте за водительством Господа. Первый римский пункт. В главах с 37 по 45 Бытия описан процесс созревания Иакова. Процесс. Это ключевое слово. Если вы находитесь в процессе, то вы находитесь в наилучшем состоянии, чтобы созреть в течение своей жизни. Вам не нужно пытаться разобраться в этом. Просто скажите Господу, Господь, сохрани меня в процессе созревания. И просто скажите, Господь, сделай то, что тебе нужно сделать. Пункт А. В 27 главе Бытия мы видим хитреца. В 37 главе преобразованного человека. А в конце 45 главы зрелую личность. Все мы проходим через те же этапы, как я попытался это объяснить вам в первом сообщении. Пункт Б. Быть преобразованным значит метаболически измениться в своей природной жизни. Метаболически. Не просто изменить свое внешнее поведение. Это, речь идет о нашем составе. Мы меняемся жизненным образом. А быть зрелым значит наполниться божественной жизнью, которая изменяет нас. Я предлагаю вам не ждать, пока появится причина считать, что вы зрелый. Не ждите. Просто говорите: «Господь, преобразуй меня Твоей жизнью и наполняй меня Твоей жизнью». Я не буду никакие вступительные слова говорить здесь. Я просто хочу кратко прокомментировать это. Один из способов, как мы можем содействовать Господу ради нашего созревания, состоит в том, чтобы жить перед Господом как открытый сосуд. Если вы посмотрите на книгу «Обучение совершенствования», то приблизительно посередине этой книги вы найдете сообщение, замечательное сообщение, в котором говорится об открытом сосуде. Мы были сотворены, чтобы быть сосудом. Во второй главе «Бытия» говорится о том, что Бог образовал человека из земного праха. И в еврейском языке это говорится о том, что горшечник что-то формирует. В 9 главе послания к Римлянам говорится, что мы сосуды милости к славе. Я хочу немного принести себя в жертву. Посмотрите на меня. Разве я... Видите, посмотрите, у меня определенная конструкция. Я бутылка, вот смотрите, есть вход. Видите, меня можно наполнить. Нам нужно просто быть сосудом. Что значит быть открытым сосудом? Это не означает, что вы говорите: «Господь, я прихожу к Тебе как открытый сосуд. Пожалуйста, покажи мне, что я должен делать в этом и в этом. Что мне? Ты хочешь, чтобы я это купил или то? Ты хочешь, чтобы я переехал туда или туда?» Это не открытый сосуд. Либо же кто-то еще говорит: «Я просто хочу знать. Я просто хочу знать об этом и об этом». Это не означает, что вы открыты. Быть открытым означает сказать: «Господь, я люблю Тебя, я верю в Тебя, я просто открываю все мое существо для Тебя. Сделай все, что лежит у Тебя на сердце относительно меня сегодня. Я открытый сосуд. Господь, сделай все, что Ты хочешь с моим внутренним существом». И будут определенные этапы, через которые вы пройдете к этому. И в конце концов, вы внутренне будете склонны к этому. Это будет частью вашей повседневной жизни. Еще один день раздаяния. Еще один день вкладывания жизни. Вот еще один день для того, чтобы Бог встраивал себя в меня. Господь, я не прошу Тебя о том, чтобы я узнал, или о чем Ты хочешь, или что Ты хочешь, чтобы я сделал, где я должен быть или не быть. Господь, и я не прошу Тебя объяснить мне ни это, ни то. Господь, я просто открываюсь для Тебя. Ты сотворил меня, чтобы я был сосудом. Ты искупил меня, чтобы я был искупленным сосудом. И теперь я сосуд милости к славе. И я прошу Тебя сделать то, что Ты хочешь в моем внутреннем существе, в любой части моего существа. В конце концов, вы дойдете до этого момента, и не будет никакого страха. Будет только любовь и вера. И Господь знает, что Он хочет осуществить сегодня. И это что-то очень подлинное. Пора идти спать, кладите голову на подушку, и внутренне у вас есть чувство. Вы можете выразить его Господу: «Господь, сейчас тебя во мне больше, чем я проснулся сегодня утром в 6 часов. Господь даст, будет давать такое чувство вам день за днем. Это и есть процесс. Хорошо. Первый подпункт. Последним этапом преобразования является зрелость, полнота жизни. Божий вечный замысел может быть исполнен только в результате нашего преобразования и зрелости. Просто подумайте об этом высказывании. Божий вечный замысел может быть исполнен только в результате нашего преобразования и зрелости. Именно поэтому это так сильно связано с сердцем Господа. Он хочет завершить свой замысел в этом веке. И Он хочет, чтобы век закончился и произойдет значимое изменение, когда Господь придет на землю, когда царство будет явно на земле, а человеческое правительство упразднено, больше не будет денег, вы сможете приехать в Барло без банковской карты American Express, потому что она будет недействительной. Так и произойдет. И я просто, когда мы говорим об этом, конечно, я просто верю в Библию, и пророчества сбываются. Пункт Б. Зрелость достигается благодаря тому, что в нас снова и снова вкладывается божественная жизнь, пока у нас не появится полнота жизни. Можно еще раз помолиться еще одной простой молитвой. Еще один день для вкладывания жизни. Господь готов. Он скажет, вот я. Еще один день вкладывания. Для того, чтобы вы могли созревать понемногу. Цель – иметь полноту жизни. Я могу честно сказать, что у меня нет полного понимания пока еще, что такое полнота жизни. Но в конце концов мы вместе поймем, что каждое волокно моего существа наполнено божественной жизнью. Но есть одна часть, это песня 8 глава. Я хочу иметь новое преображенное тело. Я очень часто говорю вам, молодым братьям, просто будьте нормальными. Вы хотите иметь сильные мышцы или что-нибудь еще. Затем вы дойдете до среднего возраста, и вы просто будете думать о том, чтобы оставаться как можно более здоровым. А когда вы станете пожилым человеком, то вы будете хотеть просто иметь новое тело, преображенное тело. Понимаете? И я просто с нетерпением жду, что за конференция будет, когда все мы будем с преображенными, прославленными телами. Я хочу еще раз сказать, я верю в Библию. Господь очень тщательный, Он возродил наш дух, Он преобразовывает нашу душу, и Он преобразит наше тело. И у всех нас будет такое же тело, как у Него. Пожалуйста, не посылайте меня ни смс-сообщений, ни электронных писем, а мы сможем появиться у дома какого-то человека или пройти через дверь. Об этом Библия не говорится. Вы можете спросить Господа. И можете наслаждаться Его тишиной в качестве ответа на ваш вопрос. Второй пункт. Зрелость связана с увеличением способности. Господу нужно это. Ему нужно это во всей Европе. Ситуация, как вы знаете, известна вам гораздо лучше, чем мне, требует определенной способности. Не просто, чтобы справиться с чем-то, а чтобы жить жизнью Бога-человека и даже созревающей жизнью здесь. Это то, где вы живете, это то, кем вы являетесь. Господь будет снабжать вас такой способностью, увеличенной способностью, потому что есть ряд ключевых вещей, и Господь решительно настроен осуществить их в Европе до того, как будет явлен Антихрист. Однако ему нужны сестры и братья, которые созревают. И мы можем снова сказать об этом продолжающемся действии. Вы созреваете, ваша способность увеличивается, и все, что Господь хочет сделать в Европе, как вы говорите, у вас нет такого ощущения, что согласно нынешнему положению мира Господь решительно настроен осуществить что-то в этой части земли. Я помню, в 1993 году, в День Господень утром, брат Ли представил бремя. Это было в 1983 году, 49 лет назад. И я полагаю, что у меня нет никаких сомнений, что когда вы уедете отсюда завтра днем, у вас будет что-то свежее в вас от Господа. И вы поймете, я в процессе созревания. И если Всевластный Бог позволит нам быть здесь через год, я лично надеюсь, что это Его воля. Но, конечно, все зависит от Него. Я думаю, что в следующий раз, когда мы соберемся вместе, что этот процесс действительно осуществлялся в прошлом году. Давайте пойдем дальше. Хорошо, два подпункта. Они очень важны для нашей практической жизни с Господом. Они основываются на 12 главе послания к Римлянам, на стихах с 5 по 11, где говорится о том, что Отец наказывает Сына, потому что Он любит. Воспитывает, не наказывает. И я думаю, что многие из вас знают, что это такое в духовном смысле. Подвергнуться воспитанию. И это связано со зрелостью. В пункте А говорится, зрелость жизни – это общий итог всего того, что мы получили в результате воспитания Святого Духа. Это общий итог. И это воспитание будет осуществляться по-разному. И я хочу подчеркнуть, нет, не наказание, воспитание. Послушайте, что говорится в пункте Б. Люди могут видеть человека, достигшего зрелости в жизни, но они не в состоянии увидеть накопленное воспитание Святого Духа, которое этот человек скрыто получал изо дня в день на протяжении многих лет. И мы с вами будем жить, и в этой жизни будет внутреннее воспитание. Я надеюсь, вы понимаете, что это отличается от наказания. Это не наказание, это не суд, это воспитание. И в определенном возрасте у вас появляется ребенок, и у вас, у него есть своя спальня, и вы говорите, сейчас тебе нужно научиться заправлять постель. Я твой папа, я могу сделать это. А он говорит, ну я не хочу, тебе надо хотеть, тебе просто нужно сделать то, что мы просим тебя. Вот так нужно сделать, теперь ты попробуй это. Потом проверяете и говорите, нет, не так. Это воспитание. Я хочу рассказать об еще одном аспекте брата Ли. Он был воспитан в своем характере. И здесь речь идет об отце, который заботится о своем сыне. И все отцы знают своих детей, но также будет секрет. Это будет секретом. Это будет скрыто день за днем. И это будет происходить всю вашу жизнь. Все мы знаем об этом. В конце концов, это закончится, когда мы созреем и будем восхищены. Правда, замечательно, когда есть такие родители, которые не позволяют своим детям быть беззаконными и которые не уступают им во всем, что дети хотят. Нет, они понимают, их нужно направлять, им нужно воспитание, их нужно подправление. Я хочу, чтобы ты был нормальным, заслуживающим уважения человеком. И в этом я должен выполнить свою долю, свою роль. Нравится тебе или нет, в конце концов, ты будешь благодарен за это. Третий пункт. Бог в своем всевластии использует людей, вещи и события, чтобы опустошить нас от всего, что нас наполняет, и убрать все, что нас занимает, для увеличения нашей способности наполняться Богом. Нам нужно посмотреть на эту сторону. Все мы должны быть опустошены. Мы не являемся незаполненным стаканом или сосудом. Все мы заполнены чем-то. Мы накопили очень много всего в нашей памяти. В наших чувствах есть много всего. И Господь хочет наполнить каждую часть нашего существа божественной жизнью. Как Он может это сделать, когда они уже наполнены? И я полагаю, что когда я говорю об этом, произведет что-то, небольшую искру у вас. О, Господь, теперь я понимаю, что происходило в этот год. День за днем. У меня было это ощущение, что я опустошался. И вы думали, что происходило со мной? Что происходило? Вы росли в жизни. Вы спасаетесь в жизни. Итак, нам нужно обращать внимание на этот пункт. Он будет использовать людей. Людей. Они будут влиять на нас определенным образом. И многие вещи проявятся наружу, и вы подумаете: «Господь, да, мне нужно с этим расстаться, я не хочу, чтобы у меня оставалось это чувство». Затем вещи, машина, которая не заводится, события, чтобы опустошить нас от всего, что нас наполняет. На самом деле даже не нужно молиться об этом. Ну, если вы будете молиться, ничего плохого нет в этом. Вы просто можете сказать: хочу быть открытым сосудом. И Господь слышит вас. И потом вы скажете: хорошо, а когда же наполнение будет? А Он скажет: ну, это второй шаг. Что ты делаешь? Ты не наполняешь меня. Ну да, так и есть. Я опустошаю тебя. Что ты хочешь, чтобы было твоим содержимым, содержимым твоего существа, когда ты закончишь свой бег? И вы сразу же скажетесь: я хочу быть наполнен Богом. И это произойдет. Пункт В. Жизнь Иакова показывает, что все происходящее с нами совершается по Божьему всевластию. Для нашего преобразования и созревания ничто не происходит случайно. Многие из нас можем оглянуться на нашу жизнь и сказать, что это было не случайно. Разве это не был всевластный Бог? Это произошло. Почему это произошло в нашем браке, в нашей семье, с нашим здоровьем? Я использую это, чтобы привести вас к зрелости. Если бы я просто оставил вас в той ситуации, в которой вы хотели оставаться и надеялись остаться, тогда вы на человеческом уровне были бы довольно удовлетворены. Но я не был бы удовлетворен. Вы удовлетворены чем-то, что пройдет довольно скоро. Многие из нас, это стоит того, должны общаться с Господом, посмотреть назад. Это произошло, когда мне было 16, это произошло, когда мне было 19, это произошло, когда я закончил семинарию. Почему это произошло? Почему это произошло? Ну, Всевластный Бог знает, каких людей, какие ситуации самые полезные для Него. Мы не поймем этого, когда мы будем проходить через... О, вот прямо сейчас Он встраивает себя в меня. Нет. Я понимаю, когда меня везли в хирургию, в хирургическую палату, я не представлял себе, что Он собирался сделать. И мне не нужно было это знать. Но после этого, общаясь с Господом, Он начал озарять меня и говорить, мне нужно было это сделать для этого. И я могу сказать, благодарю Тебя. И Тебе нужно было допустить, чтобы это произошло. Благодарю Тебя за то, что Ты не оставил меня незатронутым. Какой у нас замечательный Бог. Чтобы достигнуть зрелости, Иакову пришлось сначала лишиться Иосифа, сокровища своего сердца. Зрелый верующий усвоил то, что Бог милостив и вседостаточен, чтобы удовлетворить его нужды в любой ситуации. Я не знаю, что это слово «милостивый» означает для вас, но я могу просто свидетельствовать так. Поскольку Бог милостив, поэтому я до сих пор здесь. Я не просто жив и на земле, но я по-прежнему в Господнем восстановлении. Это просто милость. Многие дни начинаются такими утренними молитвами. «Господь, мне нужна Твоя милость и Твоя благодать». Мы приступаем к престолу благодати за милостью и благодатью, которые своевременны. То, на что он полагается и в чем он обретает покой, это исключительно милость его вседостаточного Бога, а не он сам и не его способности. Он больше не полагается на себя. Приблизительно 3 года назад некоторые, очевидно, отрицательно настроенные люди и, очевидно, думали, что могут ранить меня или нет. Ты думаешь, что ты Бог, но ты ничто. И я написал, я сказал, моя дорогая сестра, я осознал, что я ничто еще до того, как ты родилась. И это было такое облегчение, что я понимал, что я ничто, у меня нет ничего, и я даже ничего не смогу сделать. И можно сказать, о, это же такое самоосуждение. Нет, это облегчение. Теперь я могу позволить Господу быть всем и совершить все. Однако, не думайте, что вы знаете, что вы ничто, только услышав это сегодня вечером. Конечно, это начало, но вы осознаете, что вы опустошаетесь. Какое благословение! Потому что сейчас вы находитесь на лучшем положении, чтобы наполниться Богом. И это произойдет. Хорошо, последний раздел основан на песне песней. И мы пока еще идем по времени. Наверное, мне не надо много говорить, пока я не закончу весь план, а то опять придется исправляться. В «Песне песней», в 6 главе, в 13 стихе. «Любящая Христа, пройдя через различные этапы преобразования, в зрелости Христовой жизни стала Суламитой». Воспроизведением и копией Христа, чтобы соответствовать Ему для их брака. Жена Господа будет воспроизведением Бога-человека за которого она выходит замуж. Я сделаю тебя таким же, как я, во всем, за исключением божества. Так и должно быть. В Бытие написано, нехорошо быть человеку одному. Прошли все животные, и вот гиппопотам. Это не пара. Потом еще что-то. И Господь взял ребро из него и построил человека такого же, как он. За исключением только, что один человек был мужчиной, другой женщиной. И потом она была представлена ему. И он сказал, наконец-то, это кость от моей кости, плоть от моей плоти. Это символ, это прообраз. Когда Господь встретит свою зрелую невесту, жену, он сможет сказать, ты мое воспроизведение, ты моя Суламита. Мы увидим через мгновение, что имя Суламит – это форма женского рода от имени Соломон. Здесь мы видим вершину божественного откровения на практике. Он не просто спасает нас, но когда мы созреваем, мы становимся воспроизведением воскрешенного Христа. Имя Суламита – это форма женского рода от имени Соломон. Это означает, что в зрелости жизни она становится такой же, как Христос. По жизни, по природе, по выражению и по функции для осуществления Божьего вечного домостроительства. Наступит день, и одним способом или другим Господь обратится к вам. «Моя Суламита». Ты мое воспроизведение. Мы одинаковые по жизни, природе, выражению и по функции. Но ты знаешь, в чем состоит различие. У меня есть божество, а у тебя никогда его не будет. Но ты моя пара. И теперь я тайно гряду, чтобы привести тебя на свадебный пир. Пункт Б. В третьей главе «Песни песней, любящая Христа, достигает этапа зрелости, становясь паланкином». А в конечном итоге Господь рассматривает ее как Иерусалим. Она достигает этого этапа в результате сокрушения ее природного человека и в результате покорения ее воли. Здесь мы видим повторение, сокрушение и покорение. Это важно. Это важно, но это второстепенные моменты. Не сосредотачивайтесь на них. Эти моменты оставьте всевластному Богу. Наше время, которое мы проводим с Господом, всегда должно быть абсолютно положительным. Мы должны стремиться за Ним, любить Его, принимать Его раздаяние. Последний пункт. Живя в вознесении Христа, как новое творение, в воскресении, любящая Христа становится зрелой в богатстве жизни Христа, чтобы стать Божьим строением, Божьим святилищем. Это процесс созревания. Мы находимся в этом процессе. Не бойтесь. Вы не в Господнем восстановлении в 1965 года, когда было много всяких вещей. Господь знает, в какое время Он спас вас и привел вас сюда. Теперь вы находитесь здесь, на этой конференции. И с этого момента и дальше у Него на сердце лежит то, чтобы вы шаг за шагом продвигались к зрелости в жизни. Чтобы это произошло в то время, как Он сможет проявить себя в вас и явить себя в вас до того, как вы закончите свой бег. Я могу закрыть свои глаза, немного помечтать. Все эти дорогие святые, и я просто произвольно использую эти слова, через 5 лет в Европе будет воспроизведение Бога человека Иисуса, который функционирует во всех странах и крупных городах. Какая это будет слава для Бога? И как, когда она будет явлена в этой части мира? Помолитесь минуту с тем, кто сидит рядом с вами. И затем мы услышим, сколько братья времени нам дадут для свидетельств.